подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – политичный аналитик Артем Шрайдман. Артем, привет, Аня.
Добрый день.
Артем, вот война в Украине уже тревает больше за месяц. В Стамбуле отбылся черговый раунд перемоги помеж украинской и российской делегацией, на яким нібито были намацаны некие шляхи до погоднения. Вот, на ваш погляд, в теперешней ситуации больше маверно, меньше маверно, что белорусское войско, белорусская держава фактично наупрост будет удельничать у войне, что белорусские солдаты пойдут воевать, пойдут забивать украинцев?
Наверное, менее вероятно, чем когда у России были актуальные планы взять Киев быстро. Да, то есть, когда это было необходимо, когда Россия считала, что она способна это сделать, таким северным броском, замкнув с нескольких сторон кольцо окружения Киева, тогда можно было представить, что какой-то такой острый момент понадобится просто подкрепление из тупо из человеческой силы. Да? Понятно, что белорусская армия мало что может дать с точки зрения техники, вооружений, судя по всему. Ну, может быть, на каких-то участках нужно было бы привлечь именно как живую силу, заткнуть дырки. Может быть, в тылу какие-то, скажем так, охранять участки, стратегические объекты, вроде той же Чернобыльской АЭС, чтобы высвободить российских солдат. Ну, вот такие сценарии, наверное, были хоть сколько-нибудь в военном смысле имеющими значение. Да? А сейчас, мне кажется, если Россия действительно планирует сделать намного более пассивными свою войну на севере страны, на севере Украины, то ну, очевидным образом белорусский фактор здесь нужен скорее как потенциальная возможность, как некий такой навес над Украиной, как нечто, что будет постоянно оттягивать украинскую армию, не давать ей полностью сфокусироваться на востоке страны, на юге страны, а для этого бросать белорусские войска в бой не нужно. Это априори работает только как дамоклов меч, а не как мясорубка.
Артем, вот на конт боя. Справа тем, что все обмерковывают в основном, ну, частей за все. Как бы, те будут белорусы воевать, те не будут воевать. Але вы в своем отказе пригадали, как бы, некий промежковый вариант, и, махчима, он зараз и будет цікавый российцам. Глядячи по всем, по заявах министра Шойгу, яны зараз збирают кулак и, как бы, будуть спробувати прорвати українську оборону на лінії судокранання з самообіщеними республіками і там дати справжній бой. Але ось застається Чорнобильська АЕС, застається Херсон, і там треба комусь якби це оховувати, це підтримувати. І може бути от такий проміжковий варіант, що білоруси хай собі оховують, як, до речі, коли ви пам'ятаєте, в Казахстані, коли вводили туди війська АДКБ, так російці були якби, ну, ближе до передової, а білоруси оховували собі, послав той аеропорт, на який на той момент уже ніхто і не замахувався. Може бути, і в цій ситуації їм треба сили, щоб прорвати цю оборону, ну, коли їх отримається. А білоруси хай собі там стерігуться, там, Чорнобильську АЕС. Такий варіант немагчимо, ви не думаєте, що натиснуть, примусять, захочуть?
Юрій, я думаю, що здесь нет невозможних варіантів в принципі, в той ситуації, в которой ми оказались, там, от пораження Росії до ядерного удара, здесь возможно все в этой вилке, да? И поэтому и вариант с привлечением белорусских войск для тех нужд, о которых я сказал, тоже нельзя списывать. Но я думаю, что скорее у Лукашенко... Ну, Лукашенко будет сопротивляться любому втягиванию белорусских войск. Мне кажется, это довольно очевидно сейчас. И тогда вопрос, нужно ли ломать его как бы через колено, если ты Владимир Путин, принуждая его делать то, что не хочет ни он, ни белорусское, судя по всему, общество и даже номенклатура, ставить все-таки под риск белорусские войска, которые там могут все-таки украинцы обстреливать и так далее, и убивать. Вот насколько это все... Стоит ли игра свеч, да, для Путина с точки зрения его взаимоотношений с Лукашенко, пока Лукашенко дает довольно надежные тылы на северном направлении? Я не знаю. Я, знаете, с определенного времени отказываюсь прогнозировать поведение Путина и его готовность и неготовность идти на рациональные и нерациональные шаги. Но я бы сказал, что если Лукашенко до сих пор воздерживался от этого, то дальше аргументов за воздержание будет не меньше, а только больше для него, потому что стало понятно, что никакой быстрой победы не будет. И прицепиться здесь к России может означать лишь увязнуть здесь вместе с Россией. И, повторюсь, мы пока не видим у Лукашенко такого вообще... Не то, что интереса, энтузиазма, а мы видим, в принципе, дистанцирование риторическое к любой возможности участвовать. Его риторика поменялась. Если мы посмотрим то, что он говорил до войны, в первые дни войны, там он допускал участие белорусской армии. Видимо, когда еще не верил, что война начнется, можно подопускать. Когда войны нет, можно поугрожать тем, что ты в ней будешь участвовать. А когда она началась, сразу риторика довольно резко изменилась в сторону «это не наше дело, мы туда вмешиваться не будем, только если на нас нападут». Только если на нас нападут.
Легко позднее. Артем, вот в этом смысле цікаво, как бы, такий момент. Ну, вы памятаете, 24-го, день войны, Лукашенко собрал своих силовиков и сказал, что класс, русские молодцы, правильно зарабили. Может быть, и мы долучимся, хотя еще ранее в интервью российским пропагандистам он сказал, будем как русская армия. Угу. А вот 24-го, значит, что мы можем долучиться, коли это будет в интересах Беларуси и России. Вот. Признание ЛДНР, коли будет в интересах, коли подумаем. Вот. И, до речи, я памятаю, я брал интервью у вельми компетентных экспертов, которые сказали, ну все, Лукашенко, это никто, это Пушилин, это Кадыров. Пытание вступления белорусской армии в войну, это пытание... Ну, вовле, такого питания нема. Она вступит. Ну, прошло шмат дзён. Больше за 30. Чому? Чому вот эти прогнозы разумных людей не справляются?
Наверное, стоит у них спросить. Я таких прогнозов не давал, что армия вступит в войну. Ну, на самом деле, это не самая очевидная вещь. Лукашенко так или иначе... В первую очередь он эгоист, а уже во вторую русофил. И если что-то противоречит его интересам, даже если это в интересах Москвы, то он будет за это бодаться. И очевидно, что посылать войска в ситуации, в которой... Даже молчу про то, что они там будут разгромлены или дезертируют и так далее. В ситуации того, что это может ослабить внутриполитическую стабильность Беларуси и его положение в Беларуси. Если это действительно... Мы видим социологию хоть какую-то, да, она показывает, что... Судя по всему, даже большинство сторонников Лукашенко, подавляющее большинство сторонников Лукашенко против отправки контингента. Это значит, что и номенклатуре доминируют такие же взгляды. Это означает, что если он их отправит против их воли, насколько они будут вообще эффективны в этой войне? Не разбегутся ли они сразу по переходу границы? Будут ли они готовы также хорошо и преданно его защищать по возвращении, те, кто вернется? А это, судя по всему, были бы именно спецназовцы, силы специальных операций и так далее. То есть это все слишком экзистенциальные вопросы для Лукашенко, чтобы он так просто пошел, как Пушилин, еще мобилизацию провел под это. Поэтому для меня это не то чтобы огромный сюрприз, что Лукашенко не ввязался в войну. Для меня сюрприз, что война началась, да, был сюрприз. Но вот то, что Лукашенко воздерживается, мне кажется, что... довольно точно и я, и остальные, кто об этом говорил, предсказывали его линию поведения, что это будет все возможная логистическая, тыловая, медицинская и другая транспортная поддержка, но без прямого столкновения. А сейчас это вдвойне актуально, потому что стало понятно, что победного марша не будет. Стало понятно, что у России не осталось хороших развязок, да, что какие-то формы военных побед, наверное, на Донбассе представить можно, да, но Это не решает вопрос существования украинского государства с сегодняшней украинской властью, это не решает вопрос санкций, и теперь для Лукашенко от вступления в эту войну ну, плюсов в принципе никаких нет. Да? Наверное, если только к нему пистолет у виска поставить, да, российский, то тогда плюсом будет то, что его, там, условно говоря, политически не пристрелят. Да? Но пока такого пистолета мы не видим, пока мы не видим какого-то брутального давления Путина с тем, чтобы Лукашенко вмешался в операцию, я думаю, именно потому, что он не хочет дестабилизировать пока еще надежного союзника. Все-таки важно иметь северный этот балкон предсказуемо твоим. А вот что случится, если ты попытаешься впихнуть Лукашенко в войну, уже не так предсказуемо.
Артем, а вот президент Зеленский днями дал интервью российским журналистам и сказал, что ну, коли якби там, сам Лукашенко и россияне хочут показать субъектность, он сказал, Лукашенко, ну, как будет субъект. А вот питание про субъектность Лукашенко. Вот вы говорите, что Лукашенко все, Лукашенко тое, вырешил, не вырешил, там, кто и хочет. А в уголе, как бы, а есть его такая субъектность? Может быть, и, в принципе, все кроки можно подлумачить решениями Путина. Путин подумал и решил, а не треба нам Беларусь, как, она удельничала войне, войско там такое умовное, а так у нас есть союзник, ВАН, все там, разные санкции, все-таки взровень санкций разный, у Беларуси он меньше, тому может быть какой-то будет арбитраж, там, кшталту, там, офшор и так далее, ну, такие далекие размовы. То есть сам Путин не хочет, может быть, как белорусское войско в этом удельничало, а Лукашенко все-таки Пушилин и Кадыров. Ну, просто вот Путин вырешил, что вот этому Кадырову и Пушилину белорусскому не треба посылать войски. Как вы можете доказать свою тезу, что от Лукашенко что-то залежит?
Это не теорема математическая, чтобы ее можно было доказать. Скорее, мне кажется, что стоит доказывать обратный взгляд о том, что все-таки правитель автономного режима это равно губернатору российской провинции. Вот это нужно доказывать, потому что все, о чем вы описали, также укладывается в позицию о том, что эти решения Лукашенко принимает сам, просто он принимает их исходя из анализа рисков, которые для него есть. Возражать Путину со второго дня войны, что война не нужна, когда у тебя на территории столько российских войск, это довольно рискованный шаг, поэтому Лукашенко этого не делает. И поэтому я бы здесь субъектность ему не забирал, я бы просто говорил о том, что его субъектность – это не только и его свобода маневра, это не только его вопрос его желаний, это вопрос внешней среды, да, вопрос того, какие у него рамки сейчас. Так вот, разумеется, военное присутствие России на территории Беларуси и война, которая идет, и полное отрезание западного вообще, не то что вектора внешней политики, а и рынков, они делают это поле для автономных решений очень узких, но они не очень узким. И разумеется, что, можно сказать, в какой-то степени в Беларуси не осталось, по крайней мере, на время присутствия российской армии и военного суверенитета. Об этом, я думаю, можно говорить. Но суверенитет не ограничивается военной сферой, и суверенитет не ограничивается этим промежутком времени. Да? Многие вещи обратимы. Многие вещи, как войска зашли, так они могут и выйти. И в этом смысле я бы тут просто таких выводов а далеко идущих бы, вечных, да, которые рассчитаны на вечность, бы точно себе не позволял. То, что сейчас Лукашенко скован в проявлении своей автономии по сравнению с 2019, например, годом, не означает, что он всегда будет в этом же позиции, что он всегда будет на похожей доске с Пушилиным. Да. А то, что центр принятия вот этих решений в этих рамках по-прежнему в Минске, ну, мне кажется, достаточно очевидным, потому что нет никаких признаков того, что белорусская бюрократия, белорусские силовики хоть раз подчинялись напрямую Путину или напрямую России в обход указаний Лукашенко. Если бы такие примеры кто-то мне показал, то, наверное, об этом стоило бы вести разговор. Просто пока по стратегическим вопросам Лукашенко не рискует, что называется, бесить своего деда, да, злить своего внешнеполитического патрона. Но это не означает, что так будет всегда. Вот что я тоже хотел бы сказать, что я вполне себе допускаю сценарий. Не то чтобы он самый вероятный, не то чтобы прям вот мы в эту сторону движемся завтра, но я не могу исключить сценарий, в котором слабеющая Россия перестает быть таким уж доминантом с точки зрения сдерживания Лукашенко. Если он будет чувствовать, что Россия увязла, Россия слаба, Россия погружается в что-то подобное на, не знаю, 80-е годы Советского Союза с точки зрения военно-политической мощи и способности ее проецировать. Если в Беларуси не останется к этому времени российских войск, то, я думаю, мы снова увидим балансирующего Лукашенко.
А вот на контур присутности российских войск, вот на ваш погляд, при каких сценарах они могут сесть с Беларуси? Ну, сценарии базовые. Протягивается война. Или протягивается война, хоть и за все не застанутся. Коли Россия оккупует всю те значную частку Украины, в неким смысле перемагает, наврать. Коли некая, я не ведаю, ничья, вертание 24, 23 лютого, пытальник, коли Россия проигрывает, в каком смысле, может быть, вот это. Вертание 23 лютого, это и есть пораза. То есть вот на ваш погляд, при каких вариантах российцы сыдут и российцы не сыдут? Ну, мы памятаем, еще летость, когда все было мирно, никакой войны не было, Федор Лукьянов, российский политолог, близкий до Кремля, писал про то, что вот треба поставить в Беларуси базу, и, мовляв, все будет хорошо. Ну, войски там поставить, и там уже будет все ровно. Тихановская, Лукашенко, Бабарыка, Поздняк, все ровно. Мы будем контролировать. Вот, они пришли, они стоят. Вот, так что такие думки были и ранее, значительно больше спокойные, а зараз неспокойный час. Вот, на ваш погляд, в какой ситуации российцы застанутся, как бы, по-любому? Есть приклад, да речи, отворотный. Приклад Казахстана, когда пришли войски АДКБ, и многие, да речи, тогда доказали. Все, а зараз они там застанут, не застались. Так может и в Белоруссии, так само, вот как бы не факт. Принамсі, есть сценарии, при яких они не застанутся.
Да, безусловно, и такие сценарии есть. Это, во-первых, поражение России. Это поражение России и связанные с этим уже политические пертурбации в самой России. Это, во-вторых, настолько острые бои в Донбассе, которые бы потребовали вывода всех возможных и направления до всех возможных боеготовных вообще ударных группировок, да, России, ударных сил. А вот принято эти войска мерить батальонно-тактическими группами, этими БТГ так называемыми. Я допускаю, что поскольку в Беларуси было сосредоточено там несколько десятков этих БТГ, очевидно, они все вошли на, или большая из них частей вошла на север Украины, сейчас они выводятся, и вполне возможно, что они понадобятся где-нибудь под Харьковом, да, чтобы окружать группировку украинскую и так далее. И дальше возникает вопрос, что мы называем сохранением войск в Беларуси. Останутся ли кто? Инженеры какие-нибудь российские? Смысл их там держать? Останется российская военная техника? Ну, так она у нас и так находится на учебно-боевых центрах. Для постоянного военного присутствия нужно оборудовать постоянные полноценные военные базы. Будет ли это договор оформленный и так далее, но не могут солдаты вечно существовать, да, там, в палатках или в каких-то заброшенных казармах белорусских. Да. Поэтому нужно будет оформлять присутствие военной базы для этого. Посмотрим, готов ли на это будет Лукашенко, или он скажет, так оставьте нам, господи, мы сами пооперируем, да, или у нас есть учебно-боевые центры, давайте их усилим. Я допускаю, что он так сделает и так скажет. И поэтому мы должны здесь как бы четко понимать, что такое оставить войска. Я думаю, что шансов, что в Беларуси останется большая ударная группировка российских наземных сухопутных войск, она невелика. Если шансы невелики, что они задержатся действительно на месяцы, на долгие, там, на годы. Вот, может быть, месяц – это тот срок, о котором мы можем говорить. Но просто потому, что эти войска, они нужны где-то. Да? Они будут нужны в Беларуси, если у России на востоке Украины все будет складываться, как ей надо. Тогда, да, можно их оставлять в Беларуси, как угрозу Украине, как сдерживающий фактор для Лукашенко и так далее. Но что-то у меня мало есть, знаете, таких веры в мощь русского оружия сегодня. Вот мне кажется, что если на Донбассе мы движемся в какую-то сторону с действительно масштабными боями, такими армия на армию, то России понадобятся все войска, которые у нее есть. Поэтому Бог его знает, да, как здесь повернется ситуация. Многое будет зависеть от того, будет ли Москва считать, что Лукашенко надежен, и можно оставить его без присмотра войск, что называется, да, оставить его, как и раньше, просто в такой удавке экономической, политической зависимости и не держа там присутствие большое военное. Это мне сложно предсказать, но исключать такие сценарии, ну, точно я бы не стал, абсолютно точно, потому что мы уже видим, что война идет не по плану России, она с первых дней идет не по плану России. Какие бы планы ни были у России насчет присутствия в Беларуси, эти планы тоже могут не сбыться.
Наступное мое питание про так, мой державно-политический статус. И тут, как бы, однольково кепский, я бы сказал, сценарий, есть при обоих исходах войны. Один исход – это Россия как бы, досягая своих политических метов, займая значную участку Украины. Ну вот зараз уже как бы, идут размовы про долучение до России ЛДНР. Ну, ЛДНР, ДНР, будет референдум. Будет референдум. И в этой ситуации, как бы, ну, с пункта гледжения российской как бы, логики, может быть, ну да, вот как бы мы обновляем, как Путин 21 лютого, так сказать, сказал, что все, так сказать, Владимир Ильич неправильно развалил Россию, так сказать, такой он кепский. А надо все обновлять великую Россию, вот. И там уже и будет ковалок Украины, який отрымается, забрать там всю ти, не всю. Ну и Беларусь уже так само Россия. То есть просто банально долучение до России. Это частка России, как меркуется с ДНР и ЛНР. Это один сценарий. Другий сценарий. Российцы проигрывают. Так ти иначе. Ну, умовно кажучи, там застаются в межах ДНР и ЛНР вот этих до 24-го. И тут у них, у Путина, возникает думка, как бы, ну, сказать русскому народу, я проиграл, вот пробачьте, так сказать, переволновался, ну, это кепско. А ему может прийти думка, что, какую, до речи, вот Позняк выказывал, там, американские аналитики, что, ну, с Украины не отрымалось. Ну, а Беларусь-то, это же русская земля, это же русские люди. Давайте хоть Беларусь, вот порадуем русский народ, так сказать, тем, что мы долучим Беларусь. И Беларусь долучит в выпадку поразы. То есть ее могут как бы долучить и в выпадку перемоги, и в выпадку поразы. И то немогчимо, и что с тебя одно за это немогчимо.
Я думаю, что все же все российские агрессивные действия у своих границ, они скорее продиктованы не желанием присоединять к себе новые куски соседних территорий, а действительно параноидальным взглядом на угрозу, исходящую от НАТО, от Запада и от его приближения к российским границам. Я думаю, что в этом Путин довольно, скажем так, искренен с точки зрения того, что он действительно верит в то, что не сегодня, а завтра в Украине могли бы появиться угрожающие России какие-то вооружения и так далее. И поэтому, если мы сходим из такой логики, а не из логики такого имперского пылесоса, то потому что если бы была верна именно логика присоединения всего, что плохо лежит, то почему не присоединена Южная Осетия с Абхазией до сих пор? А почему эти ЛДНР не были присоединены раньше? Что мешало-то? Значит, если эта логика не верна, то форсированное какое-то присоединение Беларуси возможно, в случае, если возникает относительно реалистичная угроза разворота Беларуси куда-то, да, когда Беларусь может перестать быть там, зоной, в которой интересы Кремля обеспечены. А пока Лукашенко явно не вышел за эти флажки, пока Лукашенко не выглядит в любых, даже самых таких параноидальных глазах какой-то потенциальной угрозой безопасности России на Западе, пока он союзник. Он надежный союзник, он единственный европейский союзник, он голосует вместе с тобой в ООН. Зачем лишаться этого голоса каким-то образом, присовокупляя к себе эту территорию, вопреки воле его правящей элиты, судя по всему. Повторюсь, я не вижу здесь резона, но повторюсь также, я не могу теперь вообще брать на себя, там, я не знаю, какую-то роль чтеца мыслей Путина. Это сейчас невозможно сделать. Вполне допускаю, что, обидевшись на весь мир, он решит, ну, я не знаю, уйти в историю тем, кто хотя бы, кроме там позорного поражения в Украине, хоть чем-то этот этап эскалации с Западом закончится, и действительно он закончится как-то более тесным сближением с Белоруссией. Но дальше мы должны понимать, как далеко он будет готов в этом зайти. Потому что я-то считаю, как мы выяснили в начале эфира, что Лукашенко субъектен в этих отношениях, поскольку у него есть личные интересы, личные политические интересы. И, соответственно, если Лукашенко скажет «нет, все же хорошо работает, зачем нам еще теснее интегрироваться?», какая будет реакция Путина на это? Вот что он будет делать? Да? Экономическое удушение, я не уверен, что способствует добровольному вхождению Беларуси в состав России. Скорее, оно может способствовать дестабилизации внутри самой Беларуси. Военная операция против Лукашенко, ну, это, мне кажется, какой-то абсурд. Да? А считать, что белорусский госаппарат просто в едином порыве, когда ему просто поманят пальцем, свергнет своего 28-летнего правителя, правителя с 28-летним стажем, и дружно побежит в Россию, которая, к тому же, тогда уже будет далеко не той привлекательным магнитом, да, каким она могла кому-то казаться раньше. Но я тоже очень сомневаюсь. Поэтому этот сценарий для меня все еще находится где-то за гранью реального с точки зрения присоединения Беларуси к России такого форсированного. В первую очередь потому, что на это нет никакого спроса внутри Беларуси. А во всех остальных местах, которые Путин присоединял или пытается присоединять, или, видимо, присоединит, такой спрос в той или иной степени был.
Ну, я бы еще додал до ваших слов, Дарыч, что такое выражение, что в России, в Кремле, там, на Смоленской площади, МЗС, там золотыми литерами написано ведомое выказывание Збигнева Бжезинского, что без Украины Россия николи не отродится, как империя. Вот в этом смысле, поскольку хочется отродиться как империи, то как бы тому все накированное на Украину. Я памятаю, один мой коллега году 15 тому задал Збигневу Бжезинскому, когда тогда был еще живый, что вот без Украины, значит, Россия не отродится как империя, а что вы сможете сказать на Беларуси? Бжезинский сказал, ваша Украина так само великолепна. Это значит, что для российцев, как бы, коли Украину не взяли, то коли взяли Беларусь, то как бы, получим, как бы...
Да, это как...
Да, какая радость,
Даже присоединение Донбасса, мне кажется, с пропагандистской точки зрения, может иметь больше преимуществ для Путина, чем присоединение Беларуси, потому что Донбасс я типа спас, да. Вот я его взял и спас от бандеровцев. От кого ты спас белорусов? Зачем их было присоединять? Все опросы до военные показывают, что россияне этого не хотели, белорусы этого не хотели. Для кого это делается? То есть какая проблема, самое главное, какая политическая проблема решается присоединением Беларуси? Поэтому, только если мы находимся в территории, где Путин, повторюсь, полностью сошел с ума. Ну, пусть наши зрители сами решают, да, полностью или не полностью, но в этом уравнении есть не только Путин, есть еще и белорусский режим, который в такой ситуации, повторюсь, экзистенциальной для себя, он может оказаться более колючим, чем мы привыкли от него ждать.
Мы больше про Лукашенко вот зараз так отрымалось, говорили. Але вот, коли пригадать белорусскую историю, то серьезные подеи, серьезные международное забурение, и они ненавито в моменты их отбывались в Беларуси истотные политические трансформации. 17-18 год, крах Российской империи, это створение БНР, потом БССР, в любом выпадку, Беларусь заимела инший статус. 91 год, коли прямо называть революция у Советском Союзе, в Советской империи, крах этой империи, и снова же Беларусь была независимой. Теперь с зрозуміло, ситуація якби чревата, що називається, шерегом небезпеков, але й можливості. От тоді, двойчі, в 18-91 році, Беларусь змінила свій статус, дякуючи не стільки і не тільки своїм власним намаганням, а от, що називається, розклад батьків. Міжнародний розклад. От теперішній розклад, там вже Київ, бомбят Маріуполь, бомбят Київ, бомбят Харків, але тим не менш, це можливість. Які можливості, на ваш погляд? Эта война открывает для Беларуси.
Да, я бы сказал, так начав с общего, что любые возможности для некого такого автономного модернизирующего рывка для бывших российских сателлитов открываются тогда, когда Россия слабеет. Тогда, когда российское государство не способно проецировать вовне силу. Будь то 17-18 годы на какое-то время, да, пока большевики не успели утвердиться, будь то конец 80-х с, по сути, отпусканием, да, восточноевропейских сателлитов и Украины, как мы теперь видим. И сейчас, мне кажется, важно задать себе вопрос из этой вот всей заварушки. Россия, она выйдет государством, которое сильнее, которое более агрессивно, которое проецирует еще больше силы вовне, или наоборот, более слабым государством, государством, которое не способно контролировать свои бывшие владения или там сателлитов. Ну, если мне нужно было поставить, я бы поставил на то, что она будет более слабым государством. Я думаю, что на какое-то время мы можем увидеть вот то, что сейчас происходит, такую, не знаю, некий такой агонизирующий взлет России, в котором она, разумеется, сейчас находится, такой раш, такой, можно сказать, угар патриотический, если не сказать менее приличными словами. Но я не вижу, каким образом это может быть устойчиво с точки зрения довольно брутальных международных санкций и абсолютно неочевидного исхода войны, военного исхода войны. Я уже молчу про политические исходы войны. И обычно такие военные исходы, даже если они будут двусмысленные, даже если будет ни победа, ни поражение, а непонятно что, то это возвращается волнами обратно в Россию с точки зрения того, что российское общество и его самая такая авангардная часть сегодня находится в стадии очень максималистских ожиданий. И объяснять им потом, почему не получилось, или почему получилось не все, вот сам этот момент объяснения, как мы видели на примере с Мединским сейчас, он может стать довольно дестабилизирующим Россию процессом. Потому что ощущение, что Акела промахнулся, может возникнуть не только там у Гиркина, но и у людей вроде Соловьева и далее по списку. Да, у всей публичной и идеологической элиты этого режима.
Ну да, вот можно такую, до речи, провести аналогию, что под час Карибского кризиса у СССР так само были люди, которые увеличили, что Никита Сергеевич не проявил
абсолютно
потребного. И, до речи, в своих мемуарах он вспомнил, что он тогда там, по политбюро сказал, что слушайте, я не молоденький корнет, який пернул на балу, пернувший на балу, застрелился. Я не буду застрелиться. Хотя он признавал, что он фактически пернул балу. Как? А про два года в 64-м году его просто сняли с посады. Так вот, я так разумею, что в России так само может повториться этот сценарий с молоденьким корнетом.
Абсолютно. И в этом смысле Россию ждет время политических потрясений. Если России не удастся достичь своих максималистских целей в Украине, вот такая оккупация, свержение украинского режима и так далее, что они там себе поставили, денацификацию, вот это вот все. Если не удастся этого четко добиться, так чтобы не просто это можно было продать, не знаю, самому тупому из своего избирателя, а действительно всей стране, то Россию ждут очень сложные времена, российский политический класс. И мне сложно представить, чтобы Россия из этих пертурбаций, особенно учитывая экономический нажим Запада, который сейчас беспрецедентный, вышла сильнее. И поэтому, возвращаясь к вопросу о Беларуси, если к моменту вот этого вот грядущего ослабления российского государства у Беларуси остаются атрибуты и формальные институты суверенитета, остаются возможности, не появляется слишком большого числа институциональных привязок к России, таких как военные базы, таких как скупленная полностью инфраструктура россиянами и так далее. Да, и стратегические предприятия, подписанные и реализованные интеграционные программы вплоть до единых институтов национальных, единой валюты и всего такого прочего. Так вот, если этого всего не происходит, то практически все формы сегодняшней зависимости, они обратимы. И будет это делать нынешний режим белорусский, следующий режим. Окно возможностей на дистанцирование от России при слабеющей России, безусловно, открывается. Это, конечно, та арифметика. Здесь не нужно, мне кажется, даже какую-то высшую математику применять. Так происходило в истории всегда. Но вопрос для нас, интрига для нас, это то, не успеет ли белорусская власть за эти месяцы, годы, или сколько нам осталось до какого-то вот точки ослабления России, ну, условно говоря, сдать все куски своего суверенитета и все его атрибуты и институты. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос однозначного. Хочется надеяться, что нет, что не успеет, что инстинкты, возможно, самосохранения и какого-то, не знаю, желания остаться в истории, может быть, возобладают. Ну, увидим это. Но так или иначе, окно, безусловно, открывается. Вырастают риски, но если бы вот был такой, в принципе, и об этом говорили даже люди с разных краев спектра, да, оппозиционного, и Вадим Прокопьев, и Александр Кнырович, что оба пришли к одному выводу, что никаким образом Беларусь без того, чтобы перемены произошли в России, не освободится и не станет демократией. Это очень популярная мысль, и я отчасти с ней тоже согласен. И в этом смысле, ну, нас так или иначе на пути к Беларуси к эмансипации ждало вот этот период ослабления России. Это происходит очень насильственно, брутально, опасно, взрывоопасно, но в каком-то виде без этого бы Беларусь и не вырвалась в свободное плавание. Об этом говорят и политическая теория, это, вернее, теория этих белых и черных рыцарей. Да. Если у вас рядом находится мощное авторитарное государство, которое доминирует в вашей внешней политике, внешней экономике, внешней торговле, то шансов вырваться из-под этого влияния слишком мало. Теперь их на средней такой срочной дистанции становится больше.
Артём, а как вы оцениваете потенциал, не знаю, как это назвать, протесту, подъему с початку войны, 27-го, літаральна праз пару дзён, значит, мы бачылі выбух і зноў пратэстная актыўнасць. Здавалася лета, здавалася все заціснута, все зажато. Но тысячы людзей выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў. Яны селі, іх катавалі, но яны выйшлі. Зараз сотні, пару сотень, колькі людзей воюють в Україні, вступили в батальон, уже зараз называется полк Калиновского, там заявляется, что мы вызволим Украину, мы вызволим и Беларусь. Сам, до речи, президент Зеленский, что выкликало, вы ведаете, Беларуси спречки, что, мовляв, сказал, что хоча Лукашенко уявляет себе господаром Беларуси, что-то и хрен с ним. Хай уявляет себе господаром. У меня тут вот шмат клопотов, вы пробачите. Вот. А зараз хай уявляет. Так вот, как вы оцениваете вот этот потенциал, ну, уже не потенциал, уже реализацию, в 21-м годе многим сдавалось, ну, некоторым сдавалось, что все, революция скончилась, беларусы заснули. Заснули? Нет?
Ну, мы увидели, что не заснули, и понятное дело было, что потенциал, и об этом говорили, мне кажется, 100% белорусских экспертов, что протестный потенциал есть, просто он придушен, да. Дальше вопрос того, с какой стороны это уравнение меняется. С одной стороны, оно может измениться снятием давления, да. Если люди начинают чувствовать, что власть не так сильна, как раньше, что она не так опасна, как раньше, как произошло в августе 2020 года. Если есть ощущение, что власть посыпалась, так, конечно же, на улицах будут сотни тысяч довольно быстро. Либо вторая сторона этого уравнения, если власть нарушает свои же ранее существовавшие табу. Например, одним из таких табу были пытки в августе 2020 года. Власть его нарушила, пошла на массовые пытки. Это стало триггером мощнейшей волны протестов. Потом эта волна была задавлена, разумеется. С тех пор власть таких вот, каких-то новых линий для себя не переходила. Она не рвала шаблон больше. Да? Она продолжала пытать, она продолжала арестовывать, но ничего качественно нового она не вытворяла. Присоединение к вторжению, к агрессии – это качественно новый, нарушение существовавшего до этого негласного табу. Да? Беларусь все-таки не участвовала раньше в войнах так, чтобы она была агрессором в этих войнах. Ну, или соагрессором, да, как сейчас говорят. И поэтому какая-то часть людей превозмогла свой страх. Если белорусская власть отправит своих солдат на эту войну, я думаю, будет еще одна волна протестов. А потому что снова-таки будет часть людей, для которых невозможно будет мириться с новой реальностью, в которую белорусская власть погрузит страну. А тоже думаю, что она, эта волна пойдет примерно по сценарию вот, ну, волны на референдуме, да, скорее всего, потому что это протест эмоция. Он не рождается из, как и протест 20-го года, по большому счету. Это не протест голодных там рабочих. Поэтому он силен постольку, поскольку остается сильная эта эмоция.
Ну, и тут, насколько я разумею, вот все-таки то, что только 3% за удел, 3% за удел, это как бы важный фактор. Масса не хочет, как бы их детей убить.
Конечно, конечно. Если дальше вслед за этим начнут приходить похоронки вдруг, да, не дай бог, то, повторюсь, это тоже будет нарушением нового табу. И даже несмотря на закрученные гайки, это тоже, соответственно, может привести к реанимации протестов. Но дальше у меня просто заканчивается фантазия, я вам честно скажу. Какие еще табу можно нарушить? Ну, расстреливать людей на улицах, наверное. Наверное, это бы тоже могло к чему-то привести. Наверное, другие табу лежат уже в такой социально-экономической, административной плоскости. Да? Массовая безработица, закрытие предприятий в моногородах, долгосрочные невыплаты зарплат, повышение резкие цен. К слову, вспоминая про февральскую революцию, да, в России. Какие-то другие такие резкая потеря товаров народного потребления где-то, да. Вот такие какие-то непривычные для белорусов или давно забытые для белорусов шаги. Если власть на это пойдет, то, наверное, тоже это может стать поводом для протестов, вне зависимости от силы Губопика в этот момент. Ну и, разумеется, расслабление гаек. Это разумеется.
Артем, и зараз трішечку про певним сенсі адварот про процес, сценар Лукашенка. Уже это отзначили во всіх апошніх заявах, вот в інтерв'ю там японської телекомпанії. Да, росіяці молодці, українці на нас хотіли напасти, но я ж не послав уськи. И глядячи по всім і на Заході, в принципі, этот імпульс, этот сигнал сприймають, тому що всі економісти кажуть, що все ж таки узровень санкцій на Білорусь менше, ніж на Росію. Навіть вже я ведаю в практичному сенсі, там люди пишуть в Фейсбуку, що з Москви їдуть в Мінськ купляти ліки. У Мінську яни є ще є, ну принаймні є ще є, а в Москві вже нема. Такі ліки вже не поступають в Москву, тому що туди санкції одні, а в Білорусі інші. І от чи можливо, що Лукашенко, ну, коли користатися історичними аналогіями, умовно кажучи, Квіслінга стріляли, Чесори стріляли, Муссоліні повісили. А Франко спокійно жив до 70-х років, так сказати, в НАТО вступив, от, обдимався з американськими колегами, от, тому що не вв'язався в війну з Заходом. Ну, блакитною дивізію на Сходній фронт, правда, послав. Ну, от одної дивізії обмішувався, а Заходом не воював, на Гібралтар верхніх не пустив, і тому був такий молодець. Ну, бритки, звісно, молодець. Понятно, що і в Вашингтоні, і в Лондоні плівалися і ведали, що він каштує. Але, ну, от, плівалися, але тим не менш руки потискали. От Лукашенку, коли він якби все ж таки не в'яжеться в эту войну, от льос, так сказати, в образ, світлий образ генералісимуса Франка, і він якби світиться від Заходу, чи не світиться?
Мені кажется, намного сложнее будет ему прийти в эту точку. Во-первых, потому что генералісимус Франка все-таки председательствовал над довольно самодостаточной страной, а Лукашенко все-таки чуть теснее увязан со своим черным рыцарем, да, со своим донором, с Россией. Поэтому без сильной России политическое будущее Лукашенко далеко не в первую очередь зависит от благосклонности Запада. Поэтому это такой дополнительный фактор, но не самый важный. Вот, поэтому так уж, знаете, надолго пересидеть Путина, прям вот на годы или десятилетия пересидеть сегодняшний российский режим, я не уверен, что у Лукашенко получится. Но на какое-то время вполне, конечно. Я допускаю, что поскольку сейчас очень обострилось военно-такое политическое сознание в западных элитах, того, чего раньше не было, геополитическое сознание, интересы, ценности, они немножечко задвигаются на задний план опять. Они не полностью игнорируются, но если начали говорить с непризнанным Мадуро, чтобы поставлял нефть, то поговорить с таким же непризнанным Лукашенко, чтобы он больше второй раз не пустил к себе русские войска, если они выйдут после первого раза, тоже может быть не так уж и проблематично, особенно учитывая, что с ним говорил и Макрон в самом начале этой всей заварушки, да, с ним говорила Меркель во время миграционного кризиса. То есть прецеденты есть. Да.
Зеленский говорил подчас войны.
Естественно, я думаю, еще и поговорит. И в этом смысле, да, это возможно. Я бы не прогнозировал полного выхода из изоляции. Все-таки времена другие. Франко мог себе позволить намного больше с точки зрения внутренних репрессий всего похожего, да, чем Лукашенко в 2020-х годах. Но какое-то в зависимости от его поведения раньше, дальше, и от поведения России, да, то есть если Россия будет сквозь пальцы смотреть на какие-то попытки Лукашенко сепаратно разговаривать с Западом, не будет на него давлеть своими войсками на белорусской территории, а он сделает, соответственно, очень много внутренних шагов, которых от него ждет Запад, в первую очередь освобождение политзаключенных, мне кажется, с этим раздражителем будет очень сложно хоть как-то разморозить отношения. Но если он все это сделает, то, наверное, темы вроде новых выборов, непризнания его легитимности могут уйти в такое формальное, такой неформальный игнор, да, на какое-то время, потому что война идет, да, или военное, или там поствоенное время это время, когда другие интересы могут превалировать, конечно же. Поэтому для Лукашенко, в том числе, мне кажется, не то чтобы окно, форточка возможностей, может быть, открывается в зависимости от того, как ему удастся построить свои взаимоотношения с Россией. Потому что, разумеется, что при присутствии российских войск на белорусской территории разговаривать с ним о какой-то значимой деэскалации отношений непосредственно с ним, это довольно такое неблагодарное занятие на Западе. Мне сложно представить кого-то, кто решится разговаривать с лидером, воспринимаемым как абсолютная марионетка. А вот если войска удастся вывести, это будет заявкой на то, что автономность Лукашенко все-таки существует. Значит, можно и поговорить. Особенно, если, повторюсь, он пойдет на уступки политзаключенным. Разговаривал я сегодня на эту тему с польскими экспертами. Они говорят, что, конечно, очень сложно это будет сделать без какого-то там минимального диалога с оппозицией. Инвестировано много в поддержку Тихановской и так далее, чтобы их просто кинуть, да, таким образом. Я понимаю этот аргумент, и поэтому сегодня у Лукашенко планка для того, чтобы заинтересовать собой Запад, намного выше, чем 10 лет назад, 8 лет назад. Но это уже не невозможно, понимаете? Потому что здесь же важна точка отсчета. Каждый из прошлых разов, когда ему удавалось помириться с Западом, это была его возможность, в некотором смысле, противопоставлять себя Путину. Вот как бы у вас есть большая проблема. Человек вторгается в Грузию и аннексирует Крым. Я меньшая проблема на этом фоне. Я думал, что после 2020 года уже невозможно, чтобы Путин переплюнул Лукашенко с точки зрения международной токсичности. Смог. Давайте снова признаем, что Лукашенко не самая большая проблема Европы. И вот на этом можно построить еще одну, если неудачную волну разморозки отношений, хотя бы, я не знаю, сбить самые последние санкции, например, я думаю, в принципе, будет возможно.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Практично всі цяперашні громадяни Беларусі вучили у школі беларускую мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. З такой рабочей гипотезой, что белорусские назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але первая реакция сустретых минаков пераважно была вось якая.
Скажите, коли ласка, якая сегодня дата и месяц?
Сегодня 2 апреля.
Сегодня 3 апреля.
И нават?
О, ну это вы врасплох.
У Беларуси якая сегодня дата?
Я не могу сказать, не честно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3 красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. Трэцяга, не трэцяе. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
Другого верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
Трэцяга сакавіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. Наверное. Ну, я ж беларускі язык учил в сельской школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Пронікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашае мовы менавіта ў месяцаслове.
«Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, попрошу я и солнца, и неба. Мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлично год. Только месяцев назвы покиньте. Назвы родные родной земли, про якія з маленства у блаките бор шумить и пяють журавли. Студень сказками снежных облоков. Лютый, щодрый на синий мороз, сакавік с сакатаннем и соком неповторных вясновых бяроз, красавік час маланак и ліўняў травень, с першым каханнем сяўбой червень з ягадною зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Квецень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца, красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Красавік. Не ведаю.
Ну, наверное, может, природа, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў «красівы» і «красата», хіба што ў з'едлівым выразе «красівая, як кабыла сівая». Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расійскае на працягу стагоддзяў, аж да 19-га стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сэрбы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сэрбаў януар, фэбруар, март, апрыл. Так, у балгарскай, македонскай, сэрбскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы – сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16-е стагоддзе, месяцы завуцца із лаціны
– «януар», «апрыль», «акцяўры».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людины большую частью употребляют древние названия месяцев. Как-то сечень, люты, березовик, квецень, червец, липец, серпень, уресень, поздерник, листопад, студень.
На народной основе стваральники новой белорусской литературной мовы сформовали цяперашні наш месяцаслоў. Квецень был заменены не менш поэтичным красавіком.
Красавік, месяц прыйшоў, оборвал календар меч половы листов, змянілася нешта в природе, а лютынек усё не сыходзіць, а вторак, четвер, серада, не варта які дзень, сутнасць одна, дзе ты, дзе я.
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце, скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу штосьці пачынае расцвітаць, і как бы такой месяц именно когда цвіце, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець», «красаваць», «налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова красавіца ў значэнні вясёлка. Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? Чым гэта звязана?
Ну, наверно, з осенню, што лісце ападае. Ну, красныя лісце ападае, красавік. Ну, как-то звязана.
Ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларускаму я забыл уже. У рускую хабзу перейшоў.
Вось так наша лексычная тэма пераходзіць у сацыялінгвістычную. Сапраўды, толькі 0,2% навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэльняў, той самай хабзы, якую ён упамянуў, вучацца фармальна па-беларуску. Лічы нуль, ніхто. Наше апытанне яшчэ і паказала, што беларус, мякка кажучы, не акружаны беларускамоўнымі календарамі. Слова «красавік» у маіх вуснах упарта не хацелі разумець нават касіркі беларускай чыгункі, хоць 12 назваў месяцаў павінны жалезна ўваходзіць у іхны прафесійны лексычны мінімум. З вамі быў Вінцу Плачурка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.